Всегда ли благоразумно верить словам, что говорят тебе мертвые? Очистились ли они от всякой лжи, умерев? Начали ли они новое существование, как святые? Клифф не верил в такие наивные вещи. Более вероятно, что они берут свои способности с собой, и хорошее, и плохое, и используют там, насколько могут. В раю должны быть сапожники, не так ли? Глупо думать, что они забудут, как точать башмаки. Поэтому, вполне возможно, Эдгар Тейт лгал о городе. Было то, чего Билли не знал. А как насчет голосов на ветру? Или тот человек, который бросил нож среди прочего хлама, прежде чем уйти в одиночку бог знает куда? Что это за ритуал? Теперь, когда страх истощился, и не было даже пятачка твердой реальности, чтобы за него уцепиться, Клифф не видел причины, почему бы не отправиться в город по собственной воле. Что в тех пыльных улицах могло встретиться более худшее, чем он видел на койке в собственной камере, или чем то, что произошло с Лауэллом и Нейлером? Город представлялся почти убежищем. Безмятежность царила в его пустых улицах и на площадях. Клифф ощущал там, будто все действия завершены, со всякими муками и гневом покончено. Эти интерьеры с протекающей ванной и чашкой, наполненной до краев, видели куда более страшное и теперь казались довольными, пережидая тысячелетия. Когда ночь принесла очередной сон и город открылся перед глазами, Клифф вошел не как испуганный человек, сбившийся с пути на враждебных пространствах, а как посетитель, предполагающий чуток расслабиться в хорошо знакомом месте. Знакомым достаточно, чтобы там не потеряться, но все же не настолько, чтобы здесь наскучило. Словно в ответ на эту приобретенную легкость, город сам открылся ему. Бродя по улицам, ступая окровавленными по обыкновению ногами, Клифф обнаруживал, что двери широко распахнуты, занавески на окнах отодвинуты. Он отнесся к приглашению без высокомерия, решил воспользоваться им, чтобы пристальнее взглянуть на особняки и многоэтажки. При ближайшем рассмотрении они оказались далеки от образцов домашнего уюта, за который он принял их поначалу. В каждом обнаруживался знак недавно совершенного насилия. Где-то не более чем перевернутое кресло или след на полу, где каблук скользил в луже крови. Где-то приметы более очевидные. Молоток, оставленный на столе вместе с газетами, на раздвоенном конце, которым вытаскивают гвозди, запеклась кровь. Была комната с разобранным полом, и черные пластиковые свертки, подозрительно скользкие, лежали возле вынутых досок. В одном помещении зеркало вдребезги разбито. В другом вставная челюсть валялась возле камина, в котором вспыхивало и потрескивало пламя. Все это были декорации убийства. Жертвы исчезали, возможно, в иные города, полные зарезанных детей и убитых друзей, оставив эти живописные картины, которые сопровождали убийство, навсегда застывшими, бездыханными. Клифф прошелся по улицам. Истинный наблюдатель и разглядывал сцену за сценой, в мыслях восстанавливая те мгновения, которые предшествовали вынужденному покою каждой комнаты. Здесь умер ребенок. Кроватка его перевернута. Здесь кого-то убили в собственной постели, подушка пропитана кровью, топор лежит на ковре. Была ли в этом разновидность проклятия? Убийцы обязаны были ждать какую-то долю вечности, а возможно и всю ее, в комнате, где они убивали. Из преступников он никого не видел. Хотя логика и подсказывала, что они должны находиться поблизости. Значило ли это, что они обладали способностями быть невидимыми, чтобы хранить себя от любопытствующих глаз, от прогуливающихся сновидцев, подобных ему? Или вправду время, проведенное в этом нигде, трансформировало их, и они больше не являлись плотью и кровью, а стали частью своего помещения, креслом, китайской куклой? Затем он вспомнил мужчину на окраине, который пришел в своем лучшем костюме с окровавленными руками и удалился в пустыню. Он не был невидимкой. «Где вы?» — сказал Клифф, стоя на пороге средней комнаты, комнаты с раскрытой печью, с посудой в раковине и с водой, бегущей из крана. «Покажитесь!» Глаза уловили движение, и он взглянул через дверь. Там стоял человек. Он стоял там все время, понял Клифф, но стоял так тихо и был такой неотъемлемой частью комнаты, что оставался незамеченным, пока не посмотрел в сторону Клифа. И он почувствовал прилив беспокойства, думая, что в каждой комнате, которую разглядывал, находился один либо несколько убийц, замаскированных своей неподвижностью. Человек, зная, что его увидели, шагнул из укрытия. Средних лет. На щеке порез после утреннего бритья.
«Кто ты?»
— спросил он.
«Я тебя видел прежде, проходящим».
Голос тихий и печальный, не похож на убийцу, — подумал Клифф.
«Просто посетитель», — ответил он мужчине.
«Здесь не бывает посетителей», — возразил тот. «Только возможные жители».
Клифф нахмурился, пытаясь понять, о чем говорит мужчина. Но разум его, погруженный в сон, медлил, и до того, как смог разрешить загадку сказанного, возникли другие.
«Я тебя знаю?» — спросил человек. «Я обнаруживаю, что забываю все больше и больше. А это не дело, верно? Если я забуду, я никогда не уйду. Так ведь?»
«Уйдешь?» — переспросил Клифф.
«Совершу обмен», — сказал человек,
приглаживая челку.
«И пойдешь куда?»
«Обратно. Вновь совершать это».
Теперь он пересек комнату и подошел к Кливу. Вытянул руки ладонями вверх. Те были покрыты пузырями.
«Ты можешь мне помочь», — сказал он. «Я заключу сделку с лучшими из них».
«Я не понимаю».
Человек явно считал, что Клифф прикидывается. Верхняя губа, на которой красовались подкрашенные черные усы, оттопырилась.
«Понимаешь», — сказал он. «Прекрасно понимаешь. Просто ты хочешь продать себя, как и все делают. Предлагаешь самую высокую цену. Так ведь? Кто ты? Наемный убийца?»
Клифф покачал головой.
«Я просто сплю», — ответил он.
Приступ веселья у мужчины закончился.
«Будь другом», — попросил он. «Я не обладаю властью, как некоторые. Знаешь, некоторые приходят сюда и уходят отсюда в течение нескольких часов. Они профессионалы, они договариваются. А я... Что до меня, это было преступление на почве страсти. Я пришел неподготовленным. Я останусь здесь, пока не смогу заключить сделку. Пожалуйста, будь другом».
«Я не могу помочь», — сказал Клифф,
не вполне понимая, о чем его просит мужчина. Убийца кивнул.
«Конечно»,
— произнес он.
«Я и не ожидал».
Он отвернулся от Клифа и двинулся к печи. Жар там стал сильнее, и возник мираж полки для подогрева пищи. Мужчина небрежно положил одну из пузырящихся ладоней на дверку и закрыл ее. Почти тут же дверка со скрипом отворилась.
«Ты бы только знал, как возбуждает аппетит запах жареной плоти», — сказал мужчина, опять повернувшись к дверке и пытаясь ее закрыть. «Может ли кто-нибудь меня обвинять? В самом деле...»
Клифф оставил его наедине с его бессвязной болтовней. Если тут и присутствовал смысл, вероятно, он не заслуживал того, чтобы в него вдаваться. Разговор об обменах и о бегстве из города был недоступен пониманию Клифа. Он побрел дальше, теперь не вглядываясь в дома. Он увидел все, что хотел. Определенно, утро близко, и звонок затрезвонит на этаже. «Возможно, он даже сам проснется», — подумал Клифф, «и на сегодня покончит с путешествием». Когда приходила эта мысль, он увидел девочку. Она была лет 6-7, не больше, и стояла на ближайшем перекрестке. Явно не убийца. Он направился к ней. Девочка либо от смущения, либо по какой-то менее достойной причине повернула направо и побежала прочь. Клифф последовал за ней. К тому моменту, как он достиг перекрестка, она была уже далеко на следующей улице. Он опять пустился в погоню. Когда во сне длится подобное преследование, законы физики не одинаковы для участников погони. Девочка, казалось, двигалась легко, а Клифф боролся с густым, словно патока, воздухом. Однако он не прекращал преследование, а спешил туда, куда вела девочка. Скоро он был на порядочном расстоянии от знакомых мест.
в тесноте дворов и аллей, представляющих, как он полагал, многочисленные сцены резни. В отличие от центральных улиц, здешняя гетто содержала какие-то обрывки географических пространств. Травянистая обочина, скорее красная, чем зеленая, фрагмент виселицы со свешивающейся петлей, груда земли. А теперь вот просто стена. Девочка привела его в тупик, а сама исчезла, оставив его созерцать гладкую кирпичную стену, сильно выветрившуюся, с узкой прорезью окна. Очевидно, это и было то, на что его привели посмотреть. Он уставился сквозь пуленепробиваемое стекло, с этой стороны запачканное потеками птичьих испражнений, и обнаружил, что разглядывает одну из камер Пентонвилла. Желудок сжался. Что за игра? Вывести из камеры в город сновидений только для того, чтобы привести обратно в тюрьму? Но несколько секунд изучения успокоили. Это не его камера. Камера Лауэлла и Неллера. Их картинки приклеены лентой к серому кирпичу. Их кровь разбрызгана на полу и по стенам, на постели и на двери. Это была еще одна сцена убийства. «Господь мой всемогущий!» – пробормотал он. «Билли!» Он отвернулся от стены. На песке возле ног спаривались ящерицы. Ветер, отыскавший дорогу в эту заводь, принес бабочек. Когда Клифф смотрел на их танец, прозвенел звонок в блоке «Б». Наступило утро.